Глава 4. Эдгар печально смотрел на обломки фляжки. Увы, вид у него сейчас был не тот, чтобы изображать скорбь. Широкие трусы веселенькой расцветки, вислая майка и просачивающиеся между трусами и майкой пузико. За своей физической формой инквизиторы не очень следили, видно, больше полагались на могучую магию. «Ты же не в Праге», — попытался я его утешить. «Это Россия. У нас, если бутылка не сдается, ее уничтожают». «Теперь объяснительную писать», — мрачно сказал Эдгар. «Бюрократы в Чехии не хуже российских. Зато выяснили, что лаз не иной». «Ничего мы не выяснили», — раздраженно буркнул инквизитор. «Положительный результат был бы бесспорен. Отрицательный. Ну, допустим, он настолько сильно иной, что почувствовал ловушку. Вот и пошутил в своем духе». Я промолчал. Такой вариант и в самом деле нельзя было исключить. «Не похож на иного», — тихо сказал Костя. Он сидел на кровати в одних трусах, мокрый от пота, тяжело дышащий. Похоже, слишком долго резвился в теле летучей мыши. Я и Васоли его проверял. Всеми силами. И сейчас тоже. Не похож.
«К тебе отдельный разговор», — обрезал Эдгар. «Зачем носился у самого окна?»
«Наблюдал».
«Не мог сесть на крышу и голову свесить?»
«На скорости в 100 километров. Я хоть и иной, но законы физики отменить не могу».
«Сносит». «Значит, лететь со скоростью 100 километров тебе физика не мешает. А усидеть на крыше вагона не можешь».
Костя насупился и замолчал. Полез в пиджак, не таясь, достал оттуда маленькую фляжку, глотнул чего-то густого, темно-багрового, почти черного. Эдгар поморщился. «Как скоро тебе потребуется пища? Если больше трансформироваться не придется, завтра к вечеру». Костя поболтал фляжку в воздухе, что-то тяжело плеснуло. «На завтрак еще хватит. Я могу в связи с особыми обстоятельствами...» Эдгар покосился на меня. «Выдать тебе лицензию?»
«Нет», — быстро сказал я. «Это нарушает установленный порядок».
«Константин сейчас находится на службе Инквизиции», — напомнил Эдгар. «Светлые получат компенсацию».
«Нет»,
— повторил я. «Ему необходимо питаться, а люди в поезде, скорее всего, обречены. Все до единого». Костя молчал, смотрел на меня. Без улыбки, серьезно так смотрел. «Тогда я покину поезд», — сказал я. «И делайте, что вам угодно». «Узнаю ночной дозор», — негромко произнес Костя. «Умываешь руки? Вы всегда так поступаете. Сами же отдаете нам людей и сами же презрительно морщитесь».
«Молчать!» — рявкнул Эдгар, вставая и оказываясь между нами. «Оба, молчать! Не время для перебранок! Костя, тебе необходима лицензия? Или ты можешь продержаться?»
Костя покачал головой. «Не надо мне лицензии. Где-нибудь в Тамбове будем стоять, вылезу, поймаю пару котов». «Почему именно котов?» — заинтересовался Эдгар. «Почему не собак, к примеру?»
«Не собак жалко убивать», — объяснил Костя.
«Котов тоже. Ну где я в Тамбове возьму корову или овцу? А на маленьких станциях поезд стоит недолго».
«Будет тебе в Тамбове баран», — пообещал Эдгар. «Нечего мистику плодить. С этого все и начинается. Находят обескровленные трупы животных, пишут статьи в желтой прессе».
Он достал мобильник, выбрал в адресной книжке какой-то номер, подождал. Долго, пока мирно спящий человек не снял трубку.
«Дмитрий, не верещи, спать некогда, родина зовет».
Покосившись на нас, Эдгар четко произнес: «Привет тебе от Соломона с подписями и печатями».